Говорит и показывает радио «Свобода», это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Событие будет завтра. Это вручение премии «Политпросвет». Но сегодня у нас собрались лауреаты премии. Мы номинанты на премию. Мы не знаем, да, пока номинанты. Мы не знаем, кто победит. Мы будем, ну, догадываться сегодня в течение эфира. Может быть, вы будете сами как-то для себя, уважаемые слушатели, зрители, оценивать наших номинантов замечательных. Я представлю вам их по очереди. С нами Лев Гудков, во-первых. Добрый. Здравствуйте. Лев Гудков, социолог, Левада-центр, все знают. С нами Андрей Ростовцев. Андрей Ростовцев, представитель группы «Диссернет». Мы единственный человек, которого мы сегодня не обсуждаем и можем ругать спокойно, потому что они уже получили свою премию. Это совершенно отдельная история. Это премия за честь и достоинство, которая тоже вручается в рамках премии «Политпросвет», но они завтра идут уже на праздник, они в конкурсе не участвуют. Они уже победители. Вот это группа «Диссернет». Просто общаемся как вот с победителем.
Хочется поздравить их,
да,
сразу.
Да, мы поздравим. Ну, я радуюсь, что можно их ругать, критиковать, что мы им уже не повредим в их успехе в завтрашнем. Итак, Льва Гудкова представила. С нами на связи Леонид Бершицкий. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонида вот представляют на премию за цикл публикаций в изданиях «Сноб», «Слон» и на сайте «Форбса». Я сразу предупреждаю, что Леонид не в восторге от того, что он выдвинут на эту премию. Он говорит, что есть более достойные кандидаты. Но, с вашего позволения, Леонид, мы это сегодня не обсуждаем. Все-таки вот вы являетесь номинантом, и на этом точно. Вы это признаете, что вы номинант, не будете вот отказываться, правда?
Да, я об этом читал.
Да, хорошо. С нами также на связи Андрей Зубов, историк. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, извините, пожалуйста, я, может быть, что-то упустила. Вы сейчас, после того, как вас... Наши слушатели и читатели прекрасно знают, что вас увольняли из МГИМО, что причиной была ровно та публикация в «Ведомостях», которую сейчас выдвигают на эту премию, как и ряд других ваших публикаций на сайте газеты «Ведомости». Вы были восстановлены судом, но вы там работаете физически, или это только такой моральный успех вашего восстановления, или вы ходите и читаете лекции?
Я не установлен судом, аннулировали в самом МГИМО, ректор отменил приказ о моем увольнении. Поэтому это было как бы административное действие. Но оно было сделано после того, как было заявление Совета по правам человека при президенте, что это абсолютно беззаконное действие, то, что сделал ректор, ну и... Масса людей из общественности высказывалась против моего увольнения. Да, я действительно восстановлен, но мне сказано лекции не читать, студентами в институте, по крайней мере, не общаться. Так что мне платят зарплату, дали такую домашнюю работу, один спецкурс писать. И до 30 июня, когда истекает срок контракта, и когда уже, не нарушая закона, со мной МГИМО сможет расстаться. Вот такие... действия, в общем, очень напоминающие, мне уже, как говорится, досталось за сомнение с Германией, но как раз в Германии был нацистский такой короткий период, в 1935 годах, когда неугодных профессоров еще в Дахау не отправляли, ну, и формально не исключали, но уже запрещали общаться со студентами. Мне это тоже ужасно напоминает то, что происходит сейчас здесь.
Да, чудесный юмор у вас, конечно, мы оценили его. Спасибо, Андрей, за эту справку, но я надеюсь, что все-таки все будет хорошо. То есть пока вы политически просвещаете читателей газеты «Ведомости» и других изданий, которые у вас публикуют, но пока не студентов. Но все еще впереди, я думаю, что вообще-то времена изменятся. Будем обсуждать, ну, наверное, в первую очередь то, что это вообще-то очень актуальная тема, что такое сегодня политическое просвещение масс, потому что я вот читаю вам, кто получает первую премию, кто завтра получит, тот, кто более других способствовал политическому просвещению общества. То есть насколько, вот мой первый вопрос вам, вообще-то вы можете со своих площадок, на которых вы пишете, работаете, поспособствовать развитию вот этого самого общества в плане политики, самосознания и так далее. Лев Гудков, пожалуйста, вот вы награждены за огромную статью, которая называется «Человек в неморальном пространстве». Вы будете награждаться, номинироваться. Эта статья опубликована в издании «Вестник общественного мнения». Ужасно тиражным его не назовешь, конечно.
500 экземпляров.
Да, 500 экземпляров. Вот как вы с вашим Левада-центром участвуете в...
Ну, мне кажется, все-таки сама премия «Политпросвет», да, она немножко ироничная.
Да?
Она
шутка
отсылает к советским временам «Политпросвет» и все структуры агитации, агитпрома и там прочее.
Так.
Поэтому здесь, конечно, некоторый такой оттенок иронии присутствует. А насчет просвещения, ну, мне кажется, что должна быть публицистика, должна быть журналистика хорошая, качественная, которая, если вспомнить слово просвещение, немецкое, «Aufklärung», такой вот, в 18 веке, в 19 веке, то это не столько вдалбливание какой-то вот нормы или какой-то системы идей, сколько представление многообразия точек зрения, существующих в нашем обществе, с тем, чтобы была возможность взаимопонимания, воображения социального, знакомства с разными мнениями, с разными, ну, с разными обстоятельствами жизни. И вот это вот поле взаимодействия, диалога, обмена точками зрения, мне кажется, самым главным. Собственно, ну, на это работает наш центр весь. Девиз, который когда-то придумал еще Левада, от мнений к пониманию, понять, что стоит за теми или иными мнениями, точками зрения, позициями, и представить их обществу.
Ну, вот так вы это понимаете.
Как самопонимание, если хотите, общества.
Хорошо. Да. Андрей Ростовцев, как вы понимаете политпросвет в вашем варианте диссернета? Вы разоблачаете людей, которые нечестным путем, да, мошенническим, сделали себе диссертации. Главным образом, это, как я понимаю, чиновники, это не вполне ученые. Вы не занимаетесь там учеными-компиляторами, вы занимаетесь чиновниками и такими крупными фигурами, которые вот ни с того ни с сего захотели в карман положить эту диссертацию. Как вы понимаете свою роль в политическом просвещении общества?
Ну, я сразу скажу, что это неправильно, что мы занимаемся только чиновниками.
Ну, не только.
Это,
акцентировано.
Нет, нет, ничего подобного. Тем, чем мы занимаемся, простой народ вне диссернета видит через призму СМИ.
Да.
Призма СМИ – это такой фильтр, да, который отбирает, видит чиновников.
Да.
Потому что каких-нибудь Вась Пупкиных из…
Неинтересно.
Ну, и читать никто не будет. Да. Ну, здесь понятно. На самом деле мы занимаемся всем. То есть мы стали большими, сеть стала настолько разветвленной и мощной, что она позволяет себе заниматься вот большим-большим таким чесом. И вот как раз те самые неизвестные никому не чиновники, они нам интересны именно потому, что сквозь них мы видим сеть тех ученых, которые помогают им диссертачиваться, которые делают постоянные фальсификации. Машину фальсификации в России, в общем. Мы восстанавливаем ландшафт, вот такой вот фальсификационный ландшафт. А что касается премии «Политпросвет», то я здесь... Тут внезапно вспомнил, как один мой коллега говорил.
То есть восстанавливаемый фальсификационный ландшафт, это очень как-то интересно.
Это отдельная тема, да. Вот, он говорил, он, кстати, историк, что у нас в России как торговали под прилавком, так и торгуют. Только вот мало кто заметил, что прилавок постепенно становится прозрачным. Так вот, чем мы занимаемся, это как раз тот самый просвет, Aufklärung.
В прямом смысле
да,
слова.
Aufklärung прилавков. Мы делаем его из матового, так более прозрачным. Вот, чтобы было видно, опять же, тот же самый фальсификационный ландшафт России. Вообще, не только науки, не только чиновничества.
То есть уже под столом руки не получается, потому
не
что
всегда,
видно, что
не
они
всегда.
Делают.
Да. Вот в этом
понятно.
И заключается политпросвет.
Вот с вами, да, вот с вами понятно и с вами проще. Сложнее немного с Леонидом Бершицким, который определяет свое творчество вот там, просто говоря, ни нашим, ни вашим. Он не собирается подстраиваться там ни под одно течение, ни под другое. Леонид, к вам, вот к вам вопрос, что вы, как вы видите свою роль вот в этом самом политпросвещении масс, в попытке, вот можете ли вы сделать их умнее? Вот вы способны сделать что-нибудь для того, чтобы они воспринимали окружающее их информационное поле более критически. То поле, которое на них давит, в отличие от ваших площадок.
Вот у Алексея Навального есть такой девиз «Битва добра с нейтралитетом». Наверное, вы видели у него в блоге девиз такой. Я вот в этой борьбе на стороне нейтралитета, как человек, который, в общем, большую часть сознательной жизни проработал не сочинителем текстов, а редактором. И, ну, то есть мне там всю дорогу приходилось следить за тем, чтобы журналисты соблюдали максимальную отстраненность и писали то, что они видят, а не то, что они придумали. не то, что им хотелось бы видеть, не то, как они относятся к происходящему, а именно то, что они увидели. Теперь вот так волею судеб я оказался колумнистом, правда, на английском языке в основном. Тут мне что-то я попал в шорт-лист за то, что пишу на русском, в общем, совсем немного текстов, но я их использую для того, чтобы...
Иностранная премия у вас впереди.
Наверное. Я просто стараюсь использовать такие немногочисленные тексты, которые я пишу на русском, для того, чтобы привлечь внимание публики к тому, что в любом конфликте есть всегда две стороны, и ни одна никогда не права. Ну, это аксиома на самом деле. То есть не бывает в конфликтах правых сторон. И, соответственно, пытаюсь привлечь их внимание к... к тем крупицам, оставшимся последним, честной информации из вот этих конфликтных зон, которые присылают последние оставшиеся репортеры, просто описывающие то, что они видят, и то, что они слышат, не искажая. В этом смысле, вообще говоря, если вот уж не дали эту премию Диссернету и нету его в шорт-листе, нужно было совершенно точно давать ее Илье Азару, потому что он именно этим занимается. Вот он ездит в эти конфликтные зоны, он смотрит, и он описывает совершенно честно и без прикрас то, что он там видит. То, что я делаю, я просто стараюсь привлечь внимание, насколько могу, к тому, что делают такие, как он.
Я поняла. Вы в своих колонках не привлекаете внимание к репортерству в чистом виде. Я читала ваши колонки. Вы выражаете в них то, что вы думаете сами по этому поводу. Вы же не пропагандируете репортерскую работу в каждой колонке.
Ну, по большей части этим я и занимаюсь. Ну, то есть я говорю людям, не бывает одной стороны.
Ну да.
Вот. Их всегда две. Собственно, для чего я это делаю? Для того, чтобы люди искали. Они, конечно, не найдут это у меня, потому что мои там репортерские времена, они позади. Я сейчас практически не бегаю, хотя иногда случается. Людям имеет смысл выискивать беспристрастную информацию. Я просто в основном говорю об этом сейчас. Даже не о том, что происходит, а о том, что искать.
Да, вы знаете, вы понимаете тут еще какое дело, что искать. Я по поводу репортеров сразу скажу, что я думаю. Они же разные очень бывают. Вы приводите в пример очень хорошего репортера. Люди не очень профессиональные, не всегда могут понять, вот этот репортер, на чьей стороне он работает. Есть репортер, который едет и опрашивает, и как бы у него выглядит репортаж совершенно замечательно, состоящим из абсолютно правдивых деталей. Но я-то знаю, что он опросил одну сторону. А читатель этого не знает. То есть само по себе репортерство тоже не освобождает, то есть совсем не гарантия объективности, само по себе репортерство, что этот человек не навязывал вам никакой морали, а просто давал картинку. Эта картинка может быть такой же односторонней, как мораль колумниста.
Без вдумчивого читателя, конечно, репортерство не имеет никакого смысла, как и колумнистика тоже. Читатель очень важный участник этого всего процесса, и он должен, да, воспитывать в себе чутье, которое позволяет ему отличить такой искренний акынский текст, да, может быть, немножко даже, от неискреннего и заточенного под какое-то заранее придуманные выводы, заранее придуманную точку зрения. Читатель, он же тоже, собственно, это вот то, о чем, я со своим читателем пытаюсь говорить, да, он тоже участник, и, ему надо... участвовать, учиться, отделять зерна от плевел, да, там. И у меня, кстати, таких читателей навалом, потому что меня обвиняют с обеих сторон в необъективности в пользу другой стороны. Но тот факт, что они так делают, это значит, что они как бы пытаются разобраться, за кого я на самом деле. А это не очень просто понять.
Спасибо, Леонид. Мы продолжим этот разговор, очень любопытно. Я тогда уж Андрею Зубову сразу переадресую вопрос. А где же его взять, вот этого вдумчивого, умного читателя? Вот вы его видите, того читателя, который не залепит вам сразу в лицо обвинение. Ой, вы сравнили Путина с фашистом. Вот по поводу вашей колонки, первое, что вы можете услышать там на каком-нибудь федеральном канале вот такое обвинение. Где взять сегодня читателя, который думает, если мы перед собой видим опросы Левада-центра, известно какие?
Ну, вы понимаете, я вообще пишу, думая не о читателе, честно говоря, а об истине. Мне хочется написать то, что вот максимально точно, максимально ясно выразить свою мысль.
Мы вас вычеркнем из номинантов премии в таком случае.
Простите?
Вычеркнем вас из номинантов премии, если вы не думаете, как читателя образовать.
Ну, смотрите, ваше. Вот. Но я стараюсь. Понимаете, я педагог, то есть я учу людей по определению, учу студентов по определению. Но мне кажется, что статья — это не столько учебник, сколько беседа, сколько разговор, в котором я высказываю свою точку зрения, нахожу наиболее ясные и весомые аргументы, которые подкрепляют мою точку зрения, стараюсь доискаться до истины. Я понимаю прекрасно, поскольку, опять же, я преподаватель, я знаю, что никогда я всех убедить не смогу, причем не обязательно, потому что люди не очень образованные и не умны, и среди умных, и среди образованных есть люди, придерживающиеся другой точки зрения, это совершенно нормально. Вот, моя задача — выявить то, что я вижу. И вот в этой статье, за которую, как говорится, я столько шишек получил, было то же самое. Надо было предупредить людей. Друзья, я историк, я вижу, что эта вещь очень напоминает собирание земель Адольфом Гитлером. Кончилось это для Гитлера очень плохо. Так что подумайте, стоит ли поддерживать эту политику. Вот, собственно говоря, в этом была задача.
Понятно, да. Но не все поняли эту задачу. С учетом того, что происходит, понятно, почему не все поняли. Я предлагаю сейчас обсудить вот один пассаж из колонки Леонида Бершицкого, одна из тех колонок, за которые... Леонид, я сразу прошу прощения, я понимаю, что вас раздражает слово «колонки», но я для простоты жанра называю это колонками. Одна из тех, которые, я надеюсь, обидит Льва Гудкова. Вот я очень надеюсь, что он с ней поспорит, и я прочитаю этот абзац. Речь идет о том, что, вы помните, был конкурс Евровидения, который, я думаю, что многие из вас и не смотрели, или относятся скептически, но тем не менее там получилось так, что победитель конкурса, это экстравагантная мужчина, дробь женщина по имени Кончита, в России при зрительском голосовании получила третье место, то есть очень высокое место, хотя было прекрасно видно, что это гей, что это нетрадиционная ориентация. И вот что пишет по этому поводу Леонид Бершицкий. Он пишет так: «В стране, где нет своей социологии, она напрочь разрушена за годы отсутствия настоящей политики и выборов, на которых можно набрать 146%, реальное настроение людей представляет собой гостайну, для того и разрушали. Однако иногда завесу удается приподнять извне, и становится видно, что пропаганда на самом деле не так уж эффективна, что народ умнее и толерантнее, чем хотела бы думать власть». Вот у вас ваши опросы показывают, что недолюбливают геев или еврейскую пятую колонну, а на самом деле люди не любят там гастарбайтеров. С этой неприязнью государство старается бороться и так далее, и так далее. То есть смысл в том, что вот эти опросы телефонные вдруг показывают совсем не то, что вы от них ждете, согласно социологическим опросам, и того, чего от них хотят ждать, и то, что от них хотят видеть. Вы вот с такой мыслью согласитесь?
Нет, конечно.
Вот давайте.
Во-первых, это не телефонные опросы, а это то, что называется face-to-face интервью.
Это у вас?
У нас, да. Вообще говоря, в нашей стране опросы телефонные не очень распространены, потому что уровень телефонизации очень разный. Если он там в Москве почти 100%, то в селе это не больше там 25-30%.
Он не акцентировал на слове телефон. Он имел в виду, что вот стихийный...
Нет,
вот
это частность. Да. Во-вторых, социология вообще не сводится к опросам. Это большая ошибка, и я бы сказал, некоторая плоскость и неграмотность нашей журналистики. Я вообще не считаю себя журналистом. Мне кажется, что наша журналистика очень поверхностная, очень тенденциозна. Вся ориентирована на власть или против власти. В этом смысле она примитивна. Нет слоя культурного, общественного слоя, который бы мог бы представить разные точки зрения. Это самое важное. Очень примитивные представления об обществе. Отчасти с этим связано, что и само общество, в общем, очень слабое, рыхлое, развращенное властью и само по себе развращенное. Вот. Социология не сводится к опросам, еще раз. Это так же, как говорит, что химик – это тот, кто сливает из пробирок и что-то такое получает. Самое главное – это интерпретация результатов, та теория, те концепции, которые стоят за этим. А как раз именно это наша журналистика в большинстве случаев, она далека от этого и просто не знает этого. Поэтому, ну, тут работают понятия здравого смысла, некоторый очень тонкий культурный слой публицистический. И в этом смысле мне не кажется интересной наша политическая журналистика. Действительно, она бедная. Есть хорошие интерпретаторы, есть хорошие комментаторы, за которыми я стараюсь следить, но в целом это не очень интересно. Так же, как, кстати говоря, и социальные науки. В целом, если говорить об оценке социологии, ну, я соглашусь с этим, потому что социология выросла из такого идеологического задания, она вся в целом ориентирована на власть. Но, как всегда, есть хорошие комментаторы, аналитики, есть неплохие социологи. Вот. Другое дело, что очень сильное сопротивление против более углубленного понимания происходящего. Есть неприятие сложности, неприятие глубины. И если говорить о наших журналистики, нашей публицистики, то ей не хватает не только вот языка, проработанного, сложного языка для понимания того, что происходит, но и глубины. Она как бы живет только в настоящем. А у нее нет представления о том, что мы выросли из прошлого. Нет представления, что страна, вообще говоря, на костях стоит. Что она пропитана вся насилием. Вот этой вот культуры насилия, которая развращает общество, развращает людей, создает очень циническую аморальную атмосферу, этого нету.
Лев, ну вы согласитесь, что лицо социологии, тем не менее, внешнего, для внешнего мира, и то, что вы очень старательно пропагандируете на телеэкранах, я вижу, как выступает ваш коллега в ЦИОМовске, он приходит
это
и сидит
коллега,
часами.
Ну не надо, вот точно не коллега.
Тогда извините, но тем не менее, лицо вашей науки, ваших центров, это все-таки результаты опросов, ярких и значимых для общества. Это имеет в виду Леонид Бершицкий.
Это симптом в некотором смысле неразвитости нашей.
Ну, извини, это уже...
Во всем мире это разводится. Опросы общественного мнения и социология. Даже слова разные.
Ну, хорошо, мы неправильно употребляем слово социология, но мы сейчас понимаем, о чем идет речь. Об очень ярких результатах каких-то общественных опросов. О ярких результатах, из которых потом делают некие выводы те же политические журналисты. Леонид, я вашу, знаете, как мысль? Для меня очень оптимистично прозвучала ваша мысль, потому что, может быть, я неправильно вас поняла, вы уточните, но ведь когда мы говорим о том, что, черт возьми, вот Крым, что он Крым наш, вот этот знаменитый, он же 95% и по Леваде, и по ВЦИОМу, там же сумасшедшие цифры. Рейтинг Путина растет сумасшедшими темпами, там, по обоим конкурирующим агентствам, центрам, да, по обоим. Там они совсем не расходятся между собой в оценке общества тех же украинских событий. А вы, собственно говоря, опровергаете это и говорите, что давайте не будем так слепо этому доверять, потому что вот есть же совершенно яркий, смешной, но экстравагантный пример того, что общество живет и голосует не так, и видит, может быть, картинку не так, как показывают нам эти опросы.
Но все-таки правильно... не общество, а телезрители.
Телезрители, хорошо, массы. Правильно я вас-то поняла?
Да, там в колонке же, собственно, речь шла о телезрителях.
Масса это... телезрители-то и есть общество.
Люди там зазомбированные, да. Что они... Вот им там объяснил Киселев, что надо ненавидеть геев, и что им надо вырвать там сердца. И они этим всем прониклись, и теперь, когда проводятся опросы, их спрашивают, как они относятся к нетрадиционной сексуальной ориентации, ее пропаганде. Это люди, которые дают на эти вопросы правильные ответы. Правильные с точки зрения Киселева, да? Но на самом деле, когда они видят на экране вместо Киселева Кончиту в уст, она им нравится. Она красиво поет, и вообще она как птичка. Вот у нее славное платье, и ну, смотреть на это на все одно удовольствие. И вот они звонят и посылают смски, голосуют за Кончиту. Хотя, возможно, те же самые люди отвечали в опросе, что они ненавидят геев, да, и против пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации. Здесь как раз речь...
Нет, подождите, Леонид, тогда это те же... Тогда вы говорите просто о том, что они недоразвиты. Это те же самые люди посылают. Понимаете, я-то вас поняла, что нет, это другие люди, их больше, чем нам кажется, этих разумных людей. А у вас, получается, одни и те же вопросы, и те же самые голосуют.
Вопросы на тему, продиктованную там Киселевым или заказчиком, или кем-то еще, довольно бессмысленно, потому что то, что на самом деле думают эти люди, не выявляется ответами на эти вопросы. Вот что я говорю. Mm-hmm. Это, пожалуй, такое алверды вот на тему глубины. Глубина, вот там в глубине, эти все люди, они совсем другие, чем то, что показывают опросы. Эти люди гораздо добрее, толерантнее вообще нормальнее, чем исходя из вот этих там 95% за то, 80% за это, можно было бы себе представить. Вот, к примеру, в Украине, да, там опросы тоже показывают, что 80%, там 80-85% по разным данным, недолюбливают людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Но реальную агрессию по отношению к таким людям я в Украине видел только со стороны ребят из партии «Свобода», такой, я бы не сказал неонацистской, но крайне правой, которая получила, кандидат от которой получил 1% там в воскресенье. Да? А остальные люди, которые вот другие 99%, они не проявляют никакой агрессии. Это вопрос о том, как их спросить. Ну, то есть их настоящие эмоции, их настоящие мысли, они другие, чем показывает вот эта как бы социология.
Дело не в том, как спросить, а что это означает и как это меняется. Вот что здесь очень важно. Надо учесть, какую бы тему мы ни взяли, допустим, поддержка Крыма,
да,
или поддержка рейтинга Путина.
Давайте возьмем тотальное.
Она 89%, да. Да, и она все, да, всегда была на уровне 80-84%. Тем не менее, большинство считало, что ни в коем случае не надо до последних событий, до, собственно, начала пропагандистской кампании, ни в коем случае не надо вмешиваться военными средствами или там еще хватит. Так что здесь сложнее. Подняли рейтинг Путина, действительно, приостановив тем самым процесс...
Нет, подождите, вы не договорились. Что сложно? Значит, большинство до того, как начались события в Крыму, считало, или до события в Донецке, вы что-то сказали про военное действие, это совсем другая тема опроса.
Осенью, в октябре-ноябре, да, до начала пропагандистской, да, кампании, да, 65-70% считали, что то, что происходит на Украине, вокруг Майдана...
Не надо в это вмешиваться.
Не надо, это украинские дела, и люди совершенно понимали, что там происходит. Да. Катастрофическая ситуация в экономике, так, коррумпированный режим, такой же, как у нас, и ненависть к нему,
в общем,
и раздражение.
Понимание того,
да,
против чего они
борются.
И
понимание, что интеграция с Европой – это вполне логичный выход. Поэтому так, никакой там агрессии не было.
Так.
Что произошло после, собственно, после начала кампании? Связали несколько тем. Заговор Запада.
Фашистов,
ультранационалистов и нацистов. Mm-hmm. То есть сразу ввели языки войны. Mm-hmm. Не в смысле государственный переворот и крах, mm-hmm, самого государства. Опасность для русских и необходимость их защиты. И, наконец, последняя тезис, которую пропаганда вела, это то, что Россия возвращается к своей традиционной роли собирателя земли. Не распада, а именно собирателя. Вот весь этот комплекс, он действительно поднял патриотическую войну при отключении альтернативных источников информации. И это очень важно. Поддержка Путина здесь именно в этом аспекте. Исчезли ли представления о путиновском режиме как коррумпированном? Нет. Нет. Представление о том, что власть принадлежит сегодня людям аморальным, недостойным уважения, коррумпированным, что эта власть полностью разложена, она сохраняется такой.
Но только Путин к этому не имеет никакого отношения.
Уже нет. Уже нет. Вот начиная с 2013 года ответственность приписывают за события ему.
Поэтому... А рейтинг растет вместе с ответственностью. Чем больше ответственность, тем выше рейтинг.
Действительно, но одобрение именно в этом, в этой плоскости. Поэтому нельзя однозначно толковать эти данные. То же самое, если говорить о гомофобии и прочее. Вообще говоря, мы отслеживаем это больше 20 лет. И отношение к этой проблеме вполне нормальное и терпимое было всегда. Что произошло в последние два года, когда действительно пропаганда подняла эту волну? Соединили несколько тем. Но педофилию, гомофобию и антизападническое настроение. Плюс еще то, что Запад хочет разрушить Россию и подорвать наши традиционные ценности. Вот все это вместе действительно образовало взрывчатую смесь и канализировал то недовольство власти, направив ее на гомосексуалистов, на прочее. То же самое и здесь. Важно, как направить это, что стоит за этим. Сами цифры ничего не значат, понимаете?
Нет, это очень неприятные цифры, они что-то тоже
они
значат.
Они неприятные, они вызывают депрессию.
Они значат, что люди поддаются, очень подвержены пропаганде. Это как
безусловно.
Минимум это они знают,
безусловно.
Что она на них действует, как да. бы мы ни рассказывали слово интернет им.
Но никакая пропаганда действительно не была бы действенна, если бы она не ложилась на определенные
да.
комплексы национального
это,
сознания.
Да.
И это надо понимать. Понимаете,
хорошо.
Можно говорить, можно как бабушка из Вороньей Слободки у Ильфа Петрова не верить в электричество. Можно, действительно. Но надо понимать, что стоит за тем или иным вопросом. А это вот, к сожалению, нет.
Ну, вот я хочу об этом же спросить наших остальных гостей, но только Василий Захарович из Новосибирска послушаем, он давно нас ждет. Василий Захарович, здравствуйте, говорите, пожалуйста, как вы все это видите?
Здравствуйте, дорогая
Надя. Да.
Значит, вот я не согласен. Мне кажется, вопрос глубже. Все сваливать на пропаганду, ну, я сомневаюсь. Вот я человек взрослый, пенсионер. Вот 90-е все годы, да, начиная с периода Горбачева, уж какая антисоветская, антироссийская, какая пропаганда западных ценностей была. Почему же вот контрпропаганда вот этой пропаганде не достигла таких результатов? И, ну, не достигла. К концу 90-х годов люди были недовольны. Недовольны курсом государства, курсом власти. И как легко, вот вы говорите, пропаганда сейчас, вот раз, путь, рейд, рейтинг Путина выскочил запредельно.
Василий
да?
Захарович, подождите, все, давайте остановимся. Потому что в 90-х годах никакой пропаганды никто тогда уже... Вы вспомните, была гласность. Какая пропаганда? Там занимались исключительно развенчиванием, рассказом о том, как было на самом деле с точки зрения... Там появилась возможность для людей рассказывать то, что они думают про эту историю и так далее, и так далее. Никто не укреплял тогда власть с пропагандистской точки зрения, все только ее мочили, эту власть.
Были,
и критиковали.
И были провластные источники информации.
Знаете,
самое важное, что было
да.
многообразие.
Было многообразие, конечно. Но вот вспомните, чтобы кто-то тупо шарашил на Ельцина, грубо говоря, ну назовите мне эти средства информации, которые бы вот образ этой власти возвышали, укрепляли каждое слово, которое он говорит, в 20 раз повторяли, объясняли, что он был прав в этом и в этом.
Нет, такого не
было. Назовите мне.
Да,
такого, ну, конечно, было. Такого там просто не было, Василий Захарович, в 90-х годах.
Но коммунистическая пропаганда была.
Ну, коммунистическая. Он же говорит про 90-е годы. Он говорит уже про 90-е. А вот потом, в 2000-х, вот уже началась пропаганда того, что в 90-е годы они, как они там, лихие 90-е, вот тут их уже начали, эти 90-е, закапывать по полной программе в 2000-х с помощью пропагандистов. Это да. Андрей Ростовцев, вы как воспринимаете депрессивно вот эти опросы про 90% Крыма, про то, что вводить войска на Украину и так далее, и так далее? Или вы, как Леонид Бершицкий, считаете, что все-таки не совсем эти опросы соответствуют истинным, что люди трезвее, что они умнее, что они не так поддаются пропаганде, как мы вроде бы делаем вывод из того, что читаем в социологических...
Ну, нет, я бы не сказал, что я пессимистично смотрю на это или депрессивно как-то воспринимаю. Я воспринимаю это через призму диссернет, если хотите, раз уж мы по этому поводу здесь собрались, конечно, в частности. А через эту призму виден такой аспект поверхностный социологический, вот, который нам вот виден, да, вот у нас в обществе есть такое свойство. Людям свойственно лгать в таком в большом смысле. Подложу, я здесь подразумеваю просто подлог, фальсификацию, противоправные действия. Но при этом быть абсолютно искренне уверенным, что они делают правильное дело.
Это ложь во спасение.
Это, так сказать,
вот... Нет, двоемыслие.
Двоемыслие. Нет, да. Это проявляется, например, ну, я не знаю, там, ну, вот при наших разборках с гаишником, например, да, ясно, что давать деньги ему вредно, но ведь все здравомыслящие люди это делают, да. И прям, так сказать, до самой-самой-самой власти. Те же самые, или те же диссертации. Ну, люди понимают, что они списали, да? Угу. Но никто не отказывается от своей диссертации. Ну, за исключением одного конкретного случая за всю историю. И здесь, так сказать, в отличие от западной ментальности, от западного мышления, мы кардинально отличаемся, да? Там... Люди, ну, в частности, вот бог с ними, ну, раз уж к диссертациям пришли, то там люди в течение 2 недель развинчивают все свои ученые степени и расстаются с ними. У нас нет, у нас укоренилось вот такое двоесмыслие, да. И в этом смысле я через эту призму вижу, угу, что это двоесмыслие видно из той же самой Кончитой, да. С одной стороны, люди ругают геев, да, нетрадиционные отношения, а с другой стороны, они, так сказать, нам все-таки нравится. Если так присмотреться, то...
Голос что-то ничего. В этом есть,
да, да,
голос,
да,
хороший.
В общем, я так думаю. А по поводу пропаганды, конечно, здесь это вопрос технологии. И с 90-х годов до нашего времени технология изменилась. Пропаганда стала сильно технологичней. И здесь ничего не попрешь, против танка, ну, не попрешь.
Ну, знаете, я вижу одно очень серьезное изменение. Последних 2-3 месяцев пропаганды, это уже просто врут напропалую. То есть, если раньше это была односторонняя подача, то есть просто отрезалась вторая точка зрения, что сейчас просто врать.
Это есть технология.
Вот просто врать.
И люди понимают, что это врут. Но
люди
тем
не
имеет...
знают. Люди не знают.
Не совсем.
Нет, ну, когда
в
вам...
очень большой степени они знают, что пропаганда врет, но принимают это как правильное поведение, вот, как поведение власти, как должное поведение, как защита национальных интересов.
Ну вот, кстати, вот опрос, который проводили ваши, как сказать, люди, представители той же профессии, вот, что, да, и ваша, да, как раз касался тому, кого вы доверяете из телевизионных ведущих, и как вы догадываетесь, этот опрос как раз рекламировался на канале «Россия-24», я видела, как его Федоров представляет, конечно же, на первых местах с отрывом Дмитрий Киселев, Соловьев, Мамонт. То есть вот вся эта компания была в опросе на первых местах, естественно.
Если говорить об эффективности пропаганды, да, то она, как и в советское время, она строится на 2 вещах. Те вещи, которые ближе к повседневному опыту, вот к тому, что действительно окружает людей, к повседневному поведению, проблемам, потреблению, там пропаганда не работает. Чем дальше от людей... тем она гораздо более эффективна. Можно людей убедить и легко. Особенно, поскольку очень сильны традиции там, антизападничества, антиамериканизма, mm-hmm, что приемные родители, американцы, мучают приемных детей из России.
Ну, конечно, если говорить
мучают сексуально, злоупотребляют ими, там, пускают на органы и все такое прочее. Это непроверяемое. Картинка есть, особенно когда идет совмещение речи.
Тем более, когда опровержение и извинения, об этом
но
уже никто не
очень
знает.
Очень трудно убедить людей в том, что жизнь становится лучше, или, там, скажем, цены не растут. когда они видят, что вчера пакет молока стоил 46 рублей, а сегодня 80.
Ничего, зато лишь бы не фашисты. Вот теперь прекрасная у них замечательная история с Украиной, правильно, что зато у вас нет фашизма.
Потому что за это не надо платить и за это не надо отвечать. Это некоторые виртуальные события.
Да. Хорошо, мы вот следующий вопрос, который я задам, мы начнем с Андрея Зубова, но мы сначала все-таки послушаем звонки. Виталий Злобни давно ждет. Здравствуйте, Виталий, говорите, пожалуйста.
Я внимательно прослушал профессора Зубова, и вот когда Зубов говорит, что задача ученого нести истину для себя лично, как бы, а не для слушателя и не для читателя. Нет ли здесь таких элементов самолюбования? Ведь задача ученого, тем более общественных наук, нести такое обобщенное понимание истины для слушателя, там, для читателя. А мне удивительно показалось, что он как бы сказал, что это ему безразлично, это для собственного понимания истины.
Ну, хорошо, он вам ответит вот вместе с вопросом моим. Хорошо. Александр из Москвы, говорите, пожалуйста, вы, и мы уже тогда разговор снова продолжим.
Не кажется ли вашим гостям, что одним из толпов пропаганды современного олигархического режима в России на постсоветском пространстве является просто-напросто запрет, абсолютный запрет для федеральных СМИ, для так называемых либеральных СМИ на объективное, честное и реальное освещение внутриполитической ситуации в стране, касаемой социальной сферы, реального сектора экономики, демографических вопросов в конкретных регионах, с обзором ежегодным, там, двухлетним, трехлетним о состоянии, сколько закрылось заводов, сколько уволено рабочих, сколько нетрудоустроено молодежи, сколько вымерло людей или не родилось и т.д. и т.п. Просто вот этот вот запрет на освещение вот этих вот событий является одним из столпов этой пропаганды, чтобы не дать людям объективно все это воспринимать, что происходит вокруг.
Вы знаете, Александр, спасибо. Я давайте тогда сразу попрошу Леонида Бершицкого вам ответить на этот вопрос. Существует ли такого рода запрет, или это просто связано с какими-то рыночными вещами, типа того, что людям совершенно неинтересно читать о том, что где-то закрылись еще 4 завода. Леонид, как вы считаете, как бы вы ответили?
Я ни о каком запрете в жизни никогда не слыхал. Писать про социальные проблемы в регионах, реального сектора и чего там еще. Мне так кажется, что там вот в бизнес-прессе, где я большую часть жизни проработал, мы про реальный сектор только все время и писали. Другое дело, что я не всякий бы, наверное, понял то, что мы про него пишем. А что касается там конкретных социальных проблем в Челябинской области, ну, они, понятное дело, что несколько больше интересуют Челябинскую область, чем Московскую, у которой свои здесь социальные проблемы, очень сильно отличающиеся от тех. Поэтому, если вы хотите там конкретных каких-то социальных текстов о локальных проблемах, вам нужно искать их на локальных ресурсах.
Правда.
Если там вы посмотрите на там какой-нибудь, я не знаю, там знак, да, там в Екатеринбурге, вы увидите массу материала вот такого, как раз о каком вы говорили, без всяких запретов. Другое дело, что он гораздо менее интересен в Москве, чем вот там в Екатеринбурге, там, например, в Перми, таких тысяч соседних регионов, где это читают.
Да.
Ну, то есть для всего свое место.
Да, я, собственно, это имею в виду. Спасибо большое. Я тоже уверена совершенно, что наш слушатель найдет это при желании. Нет такого на социальные вопросы, проблемы. Не существует запрета. Другое дело, что они сейчас на федеральных каналах абсолютно отступили. Бог знает куда. России сейчас давно уже нет. Она исчезла. Россия растворилась. Вы сейчас просто ничего не найдете. Ни хорошего, ни плохого о жизни в России на федеральных каналах, потому что занимает все только исключительно Украина.
Не совсем, простите.
Да есть, что же осталось?
Есть разные интерпретации, есть разные модальности обсуждения тех же самых...
Может быть, вы мне расскажете хоть что-нибудь про Россию за последнее время? Что вы узнали
о подаче социальной информации? Действительно, на местной прессе это всегда будет либо как власть решает эти проблемы, или как она собирается решить. Если это там не принадлежащие местной власти, там, скажем, издание, то это какой-то местный олигарх, который может критиковать это. Это действительно так. Но, в принципе, конечно, цензура на федеральных каналах существует, и существует совершенно понятные установки.
И по социальной тематике тоже.
И по социальной тематике тоже.
Ну да, и в газетах тоже есть какие-то свои взаимоотношения там, да.
Но важно, как освещается это как это интерпретируется.
Это все-таки она не настолько жесткая, это социальная цензура, как политическая, безусловно. То есть все равно это проще и свободнее говорить о социальных проблемах в России, чем о...
Ну, это, конечно,
чем
верно,
об идеологических. Да. Я хочу спросить, вот, знаете, я хотела бы, чтобы просто вот вы, каждый из вас сказал, что думает по поводу нового президента Украины. Почему? Потому что, по крайней мере, два человека уже высказывались. Я не знаю, может быть, высказывались все. Например, когда-то Андрей Зубов писал в колонке в «Ведомостях» о безвождье. Безвождье, вот он придумал такое слово, которое существует и в России, вот после Путина никого, нет никого. И на Украине он говорил, что есть вот это трио, Яценюк, Тигнебок, и на тот момент вот Яценюк и третий, соответственно, Кличко, которые, собственно, вождями-то их и не назовешь. Это трио скорее представители Майдана, но не вожди. И он тогда подчеркнул, что, может быть, это даже говорит о зрелости общества. Вот когда, наверное, я так поняла, что российское общество было еще незрелым, когда определилось вот, с Путиным, а потом оно стало зрелее, потому что новых вождей не начало рождать. Но дело не в этом. А вопрос к вам, Андрей. Давайте о Порошенко. Все-таки и Вершицкий писал, Леонид, о Порошенко. А Порошенко, что вы думаете? Вы тогда его даже ведь не упомянули, когда вы говорили об украинских лидерах. Что вы думаете сейчас о его победе?
Ну, эта победа замечательная. Во-первых, победа в первом туре 54% голосов, это говорит о том, что Украина намного меньше расколота сейчас, чем было раньше, чем нам казалось. Что он победил, конечно, что не одинаково он набрал там на востоке и на западе, в Харьковской области меньше, чем, скажем, во Львовской, но он всюду победил, и вот это очень важно. То есть у нас есть президент, у нас, у украинцев, есть президент, представляющий всю Украину. Это вот это первое, что очень важно. Второй очень интересный момент, что Порошенко, он выходец. Как-то не странно будет звучать, хотя он известен из Болграда, из Одесской области, он выходит из Западной Украины, потому что вот именно эта часть Одесской области, она входила до 40-го года в Бессарабию, в Румынию, и была присоединена к Советскому Союзу только в 40-м году вместе с Бессарабией. Поэтому его отец, его дед не пережили тех ужасов, которые пережили на Украине, вот в Киеве, на Донеччине, там, в Харькове, голодоморы, большой террор. Это другая ментальность. Это другая ментальность. Намного более твердая социальность, укорененная в свою землю. Это есть на Волыне, это есть в Галиции, это есть в этом кусочке Одесской области. Так что это намного более органический человек, я бы сказал, чем люди из той части Украины, которая, как и в России, все было перемолото вот этим советским молохом в 20-30-е годы. И это, безусловно, волевой человек, сильный человек. Но он не вождь. Он не вождь. Он лидер. Это разные вещи. Он, сейчас в Украине нужен человек, который возьмет на себя ответственность. Но это не человек, который отнимает у людей право на сознание. Он не говорит, я знаю, как надо, я вас поведу. У него нет этих претензий. Понимаете, он наоборот постоянно говорит о том, что он хочет управлять с людьми, самоуправление, парламент, его устраивает Яценюк, ну и так далее, и так далее. Это сильный политический лидер, я думаю, европейского типа. И мне это очень нравится.
Хорошо. Ну, я вот одним словом скажите, что по поводу самолюбования, ответьте слушателю, а то он скажет, что я не задала вам вопрос про то, что вы...
Забыл. Нет, вы знаете,
я тоже забыл.
Здесь, наверное, произошло какое-то недоразумение.
Да, да.
Я, как ученый, стремлюсь просто понять истину, понять вот правду. Истина всегда одна в любом вопросе. Нет двух истин одной и той же реальности. Да. Поэтому моя задача описать, как я вижу эту истину.
Да,
то есть если я пишу, а не оставляю это внутри собственной головы, то я стараюсь этим поделиться с другими.
Конечно.
В этом месте элемент образования, но я не хочу себя, опять же, выставлять каким-то самовлюбленным учителем, который диктует другим,
как надо быть.
Я просто собеседник, который делится моим пониманием истины с теми, mm-hmm. кому интересно.
Ну, вот все, я думаю, что это исчерпывающее объяснение. Леонид Бершицкий, вы в апреле написали статью для Форбса, которая называлась «Страна олигархов. Изменит ли ее, сможет ли изменить Украину Петр Порошенко?» Вы, в общем, там вопрос-то был в заголовке, но ответ был в самой статье: нет, не сможет, потому что он тот же олигарх. Что вы сейчас по поводу его победы скажете?
То же самое и скажу. Mm-hmm. Там сейчас есть два героя в Украине, очень богатых человек, и Коломойский, и Порошенко. Пока Порошенко занимался своей вот этой политической кампанией и договаривался с Кличко, потому что ему нужна была партийная инфраструктура, которой не было, и вот, значит, он пошел вот по этому публичному пути, Коломойский тем временем стал из своего кармана финансировать создание вооруженных сил, которых не было у Украины, по большому счету, при Януковиче, потому что все было разграблено. Сейчас он платит, я читал сегодня текст замечательный, вам советую, моего коллеги Ильи Жигулева в российском Форбсе, про частную армию Коломойского, на которую он тратит по 10 миллионов долларов своих денег в месяц. Это хорошо экипированные войска, которые, собственно, сейчас и одни как следует и воюют с этими мятежниками в, значит, Луганской и Донецкой республиках, так называемых. А вот эти два человека, один, значит, занялся обороной, другой занялся политикой. Олигархи взяли в некотором смысле ответственность за Украину на себя. Это всегда была их страна, она их хорошо кормила. Если даже и никого другого, то уж их-то точно. Сейчас нужно, видимо, ждать там каких-то договоренностей между этими людьми и Ахметовым, который до сих пор как бы феодал в, там, на Донбассе. И да, олигархический строй в Украине, он полностью как бы подтвержден и укреплен тем, что сделали эти два человека, и сейчас к ним присоединятся все остальные и будут править, конечно, не совсем как раньше, но это по-прежнему их страна, ею и останется. И Порошенко человек, как и все они, реалистичный, жесткий, способный на резкие ходы и, там, и на силовые решения, и там насчет парламента европейского типа. Ну вот давайте я вам прочитаю кусочек из интервью его «Новой газеты».
Нет, не нужно читать кусочек, мы уже заканчиваем. Вы просто знаете, что вы не любите оценок таких крайних, но я все-таки спрашиваю, в плюс или в минус пойдет его избрание Украине?
Украине как целостной стране в плюс, а Украине как европейской стране, пожалуй, в минус.
Хорошо, спасибо вам большое. Я очень признательна своим коллегам и друзьям, что вы пришли к нам и участвовали. И очень желаю каждому из вас удачи. Победит, конечно, один. Но желаю удачи всем, и это уже очень почетно. Мне кажется, что вы в такой премии оказались лауреатами, номинантами. И завтра желаю успехов. Спасибо.
Спасибо.